Меф слушал Дафну недоверчиво. Слишком уж не похоже это было на все, к чему он привык.
И это все? Никаких гробовых щепок под язык, восхождение полной луны в клешне Скорпиона, массирование точки ЦИ против часовой стрелки и закручивание биоэнергетических потоков вокруг потной пятки заклинателя?
Дафна невольно улыбнулась. Никто лучше Мефа не умел передразнивать комиссионерские заморочки. Послышался топот, и вновь появился тот самый чесавший ухо атлет. На сей раз его сопровождала запыхавшаяся девица, в одной руке у которой было копье, а в другой шипела сковорода. По всем признакам, девицу только что спешно оторвали от плиты. Девица не очень внимательно посмотрела на Мефа, внимательно на Даф и заорала на парня.
«Совсем дремучий! Светлых от темных не отличаешь!»
Обиженный парень пробормотал, что пусть самые умные сами и караулят, и удалился. Хотя и гордо, но не очень далеко, чтобы, когда попросят прощения, не слишком напряжно было возвращаться.
«Привет, Гелата!» — поздоровалась Дафна.
«Привет!» — ответила девица, удрученно созерцая сковороду, с которой, когда она бежала, где-то потерялась яичница.
«На! За ручку держи, обожжешься!»
— сказала она, вручая сковороду Антигону.
«Отнесешь это своей хозяйке и объяснишь, как пользоваться.
А то она, небось, до сих пор думает, что сковородка — это оружие ближнего боя дробящего действия».
Антигон в перевалку удалился, изредка касаясь раскаленной части сковороды пальцем и хихикая.
«Его же вроде украли.
Где вы его нашли?» — спросила Гелата у Дафны.
«В морозильнике», — вместо нее ответил Меф.
И, разумеется, ему не поверили.
«Где-где?»
«Не пытайся шутить из всех положений. Натянутые шутки смешными не бывают», — назидательно произнесла Гелата. Что-то полыхнуло, и в трех шагах от Дафны и Мефа появилась улита. Видимо, недавно она вымыла голову, потому что вокруг головы у нее обмотано было полотенце.
«А вот и я. Единственная в своем роде», — представилась она. «Кто способен восхищаться, восхищайтесь. Остальные могут грызть от зависти локти и падать в обморок».
Оруженосец Гелаты, охранные навыки которого сидели глубоко в подкорке, опомнился первым. Он мгновенно шагнул навстречу улите, расставляя руки в жесте «не пущу».
«О, какой хорошенький младенчик! Только увидел чужую тетю, а уже обниматься идет». «Чей это? Скажи мамочке агу», — умилилась ведьма.
Обнаружив, что гигант продолжает надвигаться, улита сделала быстрый шаг вперед и ткнула его пальцем в грудь.
«Эй, хомяк, замри сусликом. Посмотри на северо-запад». «Еще севернее», — я сказала.
«Песочницу видишь?»
«Это твой огневой рубеж. Начинай окапываться», — рявкнула она.
Оруженосец изумленно застыл и оглянулся на хозяйку.
«Да оставь ее в покое», — буркнула Гелата.
Она была умнее своего оруженосца и даже не пыталась призвать копье.
«Но она темная», — произнес парень с негодованием.
Наглая толстая девица выводила его из себя. Улита поморщилась.
«А ты что, сильно светлый, что ли? Дурная агитация хуже прямого вредительства. И вообще, скажи, ты часом не дурак? А то больно успешно притворяешься».
Да, втолкнула Мефа плечом, и тот, смекнув, о чем его просят, встал между оруженосцем и улитой. За ведьму он боялся мало, куда больше за приятеля Гелаты. Улита с сожалением перестала доводить оруженосца и, обращаясь к Мефу, заявила.
«Я за тобой. Тебя Арей зовет».
«Чего так рано? Тренировка только через 2 часа», — возмутился Меф.
«Вопросы не ко мне. Гость прибыл раньше».
«Какой гость?»
Ведьма посмотрела на него с состраданием.
«Не хочу раньше времени настроение портить», — сказала она.
Арея Меф нашел в спортивном зале. С ним рядом стоял высокий и тощий страж. Лицо у него было искорежено. Правый глаз смотрел наискось, вдавленный в череп, рассекшим лоб ударом сабли или меча. Кожа на лице обожжена. Волосы, ресницы, брови — все слизано не знающим жалости пламенем. Заметив Буслаева, страж обернулся к нему. Дарх на его шее качнулся и, ябедливо звякнув, указал на грудь Мефа, точно нашептывая, что там имеется нечто его интересующее. Арей подошел к Мефу и положил ему руку на плечо.
Знакомься, сеньор Помидор. Это Трынк. Трынк когда-то сражался с Гобзием. Я подумал, что вам будет полезно познакомиться.
Трынк осклабился, показав Мефу железные зубы.
«И кто победил?» — спросил Меф.
Трынк молча поднял левую руку. Буслаев увидел, что на ней нет кисти. Это было красноречивее всякого другого ответа.
«А почему вам дарк не срезали?»
— спросил Меф, не отличавшийся особенным тактом.
«Не случилось. Их разнял один миролюбивый, робкий и тихий дяденька, оказавшийся поблизости», — пояснил Арей.
«Какой дяденька?»
Барон Мрака удивленно приподнял левую бровь.
«Я? Странно, что ты не узнал меня по описанию. А теперь за дело».
Арей протянул руку и сдернул с подставки два деревянных меча. Меф отметил, что из тренировочных эта пара была самой тяжелой.
«Может, завтра? У меня сегодня все болит. Особенно трицепсы и грудь», — не очень уверенно сказал Меф, не ощущавший ни малейшего боевого задора.
Трынк ухмыльнулся.
«Напрасно ты ему это сказал», — заметил Арей.
«Почему?»
«Теперь в бою он это учтет. Только светленькие договариваются перед боем, кто кого куда не бьет. Мрак же, если с ним договоришься, именно туда и влупит», — сказал Арей.
Меф прикусил язык и, ощущая тяжесть в мышцах, поймал брошенный ему меч. Трынк деловито прокрутил в руке свой клинок, прикидывая его вес.
«Что стоим? Ждем, пока я махну белым платочком? Начали!»
— резко приказал Арей, отходя в сторону. Атакующего движения Трынга Меф не заметил. Уловил только, что тот стремительно двинулся навстречу. Машинально выставил клинок, защищая голову и шею, и тотчас свалился от сильного удара по бедру. Мышцу пронзило болью. Перекатившись, он ушел от добивающего удара, направленного в голову. Трынк позволил Мефу выполнить подъем разгибом и вскочить на ноги.
«Запоминай. Гобзий предпочитает наносить удары по конечностям. Кисти, колени, локтевой сгиб, бедро — его излюбленные мишени. В их нанесении он достиг высочайшей техники», — прохрипел Трынк.
Голос у него был глухой и тоже точно обожженный. Тощий и длинный Трынк стоял и покачивался, держа клинок в опущенной руке. Однако теперь Меф знал, что доверять внешней вялости не следует.
«И правильно. Отруби противнику руки и ноги, и голова свалится сама.
Большинство бойцов, особенно новичков, инстинктивно берегут голову и шею, а о ногах не думают вообще. Точно тело, хлопая ушами, болтается в воздухе. Но чаще всего забывают о противоположной руке, в которой нет клинка», — сказал Арей, касаясь взглядом отрубленного запястья Трынга. Это было отчасти предупреждением, потому что уже в следующую минуту Меф дважды получил по свободной руке мечом. Один раз по локтю, другой раз по пальцам. И оба раза он совершенно не ожидал удара. Рука мгновенно онемела до плеча и не смогла бы удержать теперь даже кинжала. «Гобзий делает это вдвое лучше, и меч у него поострее будет», — вскользь заметил Арей. Пропустивший немало ударов, которые в реальном бою заставили бы его уже истечь кровью, Меф запоздало начинал испытывать азарт. Двигался Трынк как насекомое. То замирал и казался мертвым, то делал рывок и с сумасшедшей резкостью выполнял 2-3 атакующих движения. После чего вновь застывал. Длина его рук мешала Мефу сблизиться. При всякой попытке сократить дистанцию, Трынк выбрасывал клинок, пытаясь подловить Мефа на встречном ударе. Сражался он жестко, скупо и без малейшей жалости. За всякой достигшей цели атакой всегда следовали 2-3 добивающих. Трынк был явно не из тех, кто доверяет в бою случайностям. Дафна несколько раз пыталась схватиться за флейту. Ей казалось, что Мефа сейчас прикончит, а если до сих пор не прикончили, то только по недоразумению. Улита, напротив, получала от боя большое удовольствие. Она то принималась радостно вопить, подбадривая Мефа, то ехидно распевала «Маленький гобзик нашел на кухне лобзик, Буслаича схватил и ухи отпилил». Причем тут маленький гобзик Меф представлял себе смутно. Видимо, ведьма намекала на будущую дуэль.